Я бы хотела спросить в первую очередь о докладе Госдепартамента, в котором Нацкорпус и С-14 названы националистическими группами ненависти. Но если посмотреть на две эти организации, то они совершенно разные. Вот не могли бы вы рассказать, что это за организации, что они собой представляют, насколько сильно они, в общем, влияют? Ведь мне кажется, что все-таки у Нацкорпуса влияние значительнее, чем у С-14.
Разумеется, это группы совершенно разного формата, жанра и характера. Национальный корпус – политическая партия, связанная с целым рядом движений, дочерних предприятий и как бы сопутствующих групп, имеющие четкое политическое лицо. С-14 – это формально не политическая организация. Они различаются, конечно, масштабом деятельности. С-14, наверное, в общей сложности по всей Украине имеет человек 150-200 активистов, человек 60-70 в Киеве. В общем-то, это такая небольшая молодежная группа. Национальный корпус – политическая партия, имеющая там, я не знаю, сколько формально, но предполагаю, что там 5-7 тысяч членов. С-14, однако, была в прошлом году непропорционально представлена в медиа благодаря своей активной хулиганской и часто насильственной деятельности. Также, если говорить об их политическом характере, то они сейчас оказались по разную сторону баррикад. С-14 вместе с рядом других националистических группировок поддержала кандидата в президенты от политической партии «Свобода» Руслана Кошулинского. А национальный корпус объявил, что не будет выдвигать своего лидера Андрея Белецкого, как это долгое время ожидалось, кандидатом в президенты, а фактически играют на вторичных ролях в политтехнологической кампании на одного из основных кандидатов на президентских выборах.
Вы упомянули о том, что они подыгрывают кандидату. Вот не могли бы вы подробнее все-таки рассказать об этом? Ведь очевидно, что они участвуют в предвыборной кампании не зря так активно.
Национальный корпус не является субъектом выборов. Он является одной из структур, задействованных в политтехнологической предвыборной кампании. Он выполняет техническую функцию. В этом смысле вообще очень показательно, что особенно после революции в целом 5 лет назад, и в последние месяцы или там в последний год на фоне активного присутствия национал-радикалов в медиа, многие западные журналисты писали про усиление влияния национал-радикалов в Украине, про увеличение популярности. С этой точки зрения весьма показательно, что вообще в контексте сейчас предвыборной кампании по выбору президента Украины националисты присутствуют слабее, чем последние 10 лет, скажем так. Единственный из 39 кандидатов, которого можно назвать национал-радикалом, это Руслан Кошулинский. Хотя он и позиционируется как единый кандидат от националистов, но в реальности довольно очевидно, что его результат будет еще более плачевным, чем результат Олега Тягнибока 5 лет назад, в 2014 году. Не говоря уже о том, что в 2014 кандидатов было меньше, а таких, кого можно было назвать национал-радикалами, в бюллетене было 2. Помимо Тягнибока был еще Ярош, который сейчас не баллотируется. То есть, как электоральный фактор, национал-радикалы крайне незначительны, но вот сейчас увидим, но я уверенно прогнозирую, что Кошулинский не наберет и 1%. А прочие национал-радикальные группы, в том числе самая заметная альтернативная свободе политическая партия этой части спектра, национальный корпус, вообще не являются субъектами выборов. Они участвуют в информационной политтехнологической кампании, в которой нету ничего от их идеологии, нету ничего для продвижения их повестки дня. Они выполняют роль массовки и подыгрывают на таких вторичных, немножко, может быть, некорректно, но на общеупотребимом языке это называется на подтанцовках. Ну вот не на подтанцовках, у более серьезных игроков.
В украинском обществе, в общем, недовольство по поводу коррупции в оборонпроме, которая стала известна накануне выборов, довольно высоко. Могут ли, скажем так, национальный корпус, даже такая небольшая политическая партия и, возможно, действительно не играющая большой роли в политической жизни, но, тем не менее, может ли она спровоцировать более массовые протесты? Ведь речь идет о том, что они обращают постоянно внимание на то, чем недовольны большое количество людей в обществе.
Во-первых, у них на это осталось, грубо говоря, 2 недели. Ну, еще посмотрим, какой будет результат первого тура выборов и кто пройдет во второй тур. И задачей их не является организация массового всенародного возмущения или там попытка возглавить имеющееся возмущение, чтобы, как они это на самом деле и раньше умели, примазаться к какой-то социально значимой теме, так ее засквотить, да, как они раньше практически успешно сделали с темой «Кто заказал Катю Гандзюк», там, с некоторыми другими, в поддержку политзаключенных. Теоретически это можно предположить, практически, ну, эта тема, так как она сейчас всплыла и обсуждается в обществе, имеет исключительно предвыборный характер. Дальнейшее ее развитие целиком и полностью, 100%, будет зависеть только от результата выборов, от результата первого тура выборов, от результата второго тура, от того, насколько она будет актуальна, насколько актуально будет продолжать работать в политтехнологическом смысле против Порошенко, и получится ли из этого результат для оппонирующего ему кандидата. Мобилизационный потенциал национального корпуса. Это вот мы его видели буквально вчера. А суть в том, что они вывели уже много народу. Но они вывели себя. Да, то есть к ним никто не примкнул. И хотя они пытаются выступать от лица там возмущенных ветеранов, ну такая тема, идеальная рэперная, ветераны возмущены воровством на армии и все такое. Но эти ветераны — это они сами. К ним не примкнули даже другие добровольческие праворадикальные ветеранские структуры, типа там ДУКа, ПС или там УДА. Их никто не поддержал, потому что это не кампания возмущения коррупции. Это кампания по дискредитации кандидата в президенты по совместительству действующего президента, и все, точка. То есть... Ну, теоретически представить, что какие-то там широкие народные возмущения продолжатся можно, потому что представить можно вообще все. Но на практике из того, что мы видим, ничего, ну, никаких тенденций подобного рода не наблюдается. Нет. Национальный корпус не возглавит никакого массового широкого народного возмущения коррупции, и на этой волне там никуда не дойдет. Если он куда-то дойдет, то не на этой волне, а потому что за эту отработку политтехнологической кампании в случае успеха победивший кандидат будет чем-то расплачиваться. Ну, возможно, поддержкой, в том числе информационной, организационной, финансовой, для участия национального корпуса на парламентских выборах. Возможно, какими-то должностями в случае победы на президентских выборах в силовом блоке. Посмотрим. Но такой общественной перспективы я сейчас не вижу. Что изменится и что не изменится в вопросе безнаказанности ультраправого насилия, зависит от результатов выборов. За исключением конкретного кандидата, или точнее кандидатки, которая сейчас привлекла национальный корпус к своей кампании, используя для дискредитации действующего президента, любому другому кандидату, победившему на выборах, даже в том случае, если победит действующая власть, придется менять стратегию по отношению к правым радикалам и вот эту вольницу прикручивать, потому что как показало именно участие национального корпуса в кампании по дискредитации Порошенко, от безнаказанности у них срывает крышу, и это может представлять собой угрозу для стабильности власти. Поэтому, за исключением победы Тимошенко, любому другому победившему кандидату, в том числе действующему президенту, нужно будет применить политическую волю, я полагаю, что он ее будет способен приложить, для того, чтобы немножко с ультраправой безнаказанностью покончить. С другой стороны, я предполагаю, что после выборов, после того, как избирательный цикл закончится, контекст и повестка дня изменятся, и ультраправым уже не надо будет так подпрыгивать, отпихивая друг друга, чтобы попасть в СМИ. А единственный понятный им способ попасть в СМИ – это устроить какую-нибудь хулиганскую акцию или кого-нибудь побить. Поэтому я думаю, что в этом году ситуация будет примерно столь же напряженной, как и в прошлом году. А в следующем году мы будем наблюдать уменьшение количества ультраправого насилия.
Я бы хотела еще вернуться к докладу Госдепартамента, поскольку в нем говорится о том, что в Украине сформировалась среда безнаказанности, и за счет того, что деятельность правоохранительных органов неэффективна, и случаи, когда нацкорпус или С-14 нарушали закон, не расследованы. Насколько вот это утверждение вам кажется уместным, скажем, по отношению к этим группам?
Оно кажется мне уместным в отношении не только к этим группам. Оно кажется мне совершенно справедливым и уместным в гораздо более широком контексте. Но относительно этих групп, в частности, да, разумеется, мы видели многочисленные открытые и публичные правонарушения, включая насильственные действия, совершаемые участниками ИС-14 национального корпуса и целого ряда других праворадикальных группировок, за которые никто не понес никакого наказания, и часто эти правонарушения, включая насильственные действия, совершались в присутствии полиции, которая никоим образом им не препятствовала. И, безусловно, безнаказанность спровоцировала рецидивы и усиление этой волны насилия. Это все бесспорно. Единственное, что я хотел бы поместить это в более широкий контекст, мы видим, что наши правоохранительные органы неэффективны не только в этом вопросе, но и во всех остальных. У нас никто, почти никто не наказан за массовые убийства в центре Киева, произошедшие больше 5 лет назад. У нас по улицам ходят не только предполагаемые убийцы Олеся Бузины, но и убийцы Шеремета и кого угодно еще. У нас вообще очень плохо с работой правоохранительных органов, как мы видим, например, по скандалу вокруг оборонпрома и так далее. То есть, да, безусловно, все справедливо. Пассивность и отсутствие эффективных действий правоохранительных органов привели к росту праворадикального насилия, но не только праворадикального насилия. И даже если говорить не о каких-то громких заказных преступлениях или коррупции, а об уровне уличных групп, то на самом деле праворадикальное насилие тоже является только частью весьма масштабных и неприятных процессов передела собственности, давления на активистов и вообще насильственной деятельности со стороны разного рода полулегальных в случае муниципальных страж, либо вообще нелегальных силовых подразделений. Основной объем этого насилия происходит в чисто коммерческой сфере. У нас весьма масштабные процессы передела собственности на низовом уровне, все то, что называется рейдерство и так далее. И праворадикальное уличное насилие должно быть адекватно рассмотрено в этом контексте, на мой взгляд.
А вы не связываете вот рост этого праворадикального насилия с тем, что идут вооруженные столкновения на востоке, в Донбассе? Ведь частично в эти националистические группы входят ветераны боевых действий, и общество к ним относится с довольно большим уважением, что за то, что они защищают страну. Вот связываете ли вы вот эти две части?
Есть три разных составляющих, которые важно четко разделять. Участие ультраправых в добровольческом движении по отражению российской агрессии безусловно, способствовал их публичной общественной легитимации. Это бесспорно. Это процесс, который 5 лет назад успешно прошел, и из маргинальных групп, уличных, асоциальных, агрессивных подростков, они стали более-менее мейнстримовыми общественно-политическими деятелями, хотя эта легитимация совершенно не ведет, как мы видим, к готовности населения поддержать их на выборах. Некоторый символический капитал, который они заработали на участие в боевых действиях, не конвертируется в электоральную поддержку. Но эта публичная легитимация произошла. Это бесспорно, это первый фактор. Второй фактор усиление противоправной деятельности ультраправых групп началось не в 2014 году и не в 2015, а приблизительно с конца 2017, более откровенно с начала 2018. Что это значит? Если посмотреть, кто является массовкой на попытках срыва ЛГБТ-мероприятий, кто нападает на стихийные лагеря ромов, кто, собственно говоря, совершает эти самые насильственные действия, кто те ультраправые активисты, то мы в непропорционально большом количестве увидим несовершеннолетних. Да, как там в случае с самым показательным и самым жестоким нападением на ромское стихийное поселение во Львове. Там вообще несовершеннолетний был только один из 9, кажется, привлеченных к ответственности. А что это значит? Во-первых, это значит, что ассоциация ультраправые парамилитарные формирования равно ветераны войны, она ложная. Самим ультраправым, конечно, очень выгодно именно эту ассоциацию культивировать, но все-таки помимо того, что помимо их саморекламы, есть еще и некоторые факты. Наоборот, активность, связанная с насилием, отчасти объясняется тем, что сейчас в ультраправые группировки приходят следующее поколение молодых людей, которые драматические, трагические и героические события 2014 года не застало, которым сейчас 18 лет, а в 2014 году было 13, которые воспитаны на этой военной романтике и героике, и они символически приобщаются к какому-то героическому ореолу добровольческих формирований в силу вот этого образа, созданного ультраправыми, что добровольцы – это они. И именно эти подростки активнее всего в уличной насильственной движухе, потому что для них это повод, как бы опоздавший к войне, почувствовать себя тоже бойцами за нацию. Стало быть, вот прямое объяснение – это ветераны вернулись с фронта, у них героический орел в глазах общества, и поэтому они себе позволяют все, а милиция их не трогает. Это не вполне соответствует реальности, данной нам в ощущениях и фактах. И третий фактор, в котором, да, безусловно, связано усиление праворадикального насилия и война, это фактор, опять-таки, широкого контекста. Если смотреть не через микроскоп на насильственную деятельность конкретно ультраправых, а сделать зум и посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета в целом, то мы, конечно, увидим в Украине в последние 5 лет резкое увеличение насильственных преступлений вообще. Мы увидим усиление, в том числе, семейного и гендерно обусловленного насилия. Мы увидим усиление бытового насилия. Мы увидим резкое усиление насильственной составляющей просто в криминальной хронике. В тех случаях, в которых 6-7 лет назад просто бы взяли кошелек, вот сегодня могут 18 раз ударить ножом, а потом уже брать кошелек или не брать. Все, безусловно, есть фактор десятков тысяч людей с посттравматическим синдромом в прямом смысле этого слова, прошедших боевых действий. Есть фактор отсутствия нормальной системы психологической реабилитации ветеранов. И они, конечно, очень часто становятся фигурантами разного рода криминальной хроники, связанной с ультраправыми или не связанной. Ультраправые представляют крайне незначительную часть всей этой проблемы. Кроме того, есть фактор сотен тысяч людей, которые имеют опыт, прошли через насилие, видели насилие, вынужденные переселенцы. Есть опыт всего населения Украины, которое 5 лет каждый день видит в новостях насилие, в этом смысле, ну, таком широком бытовом, не в узкопсихологическом, но в широком бытовом смысле, безусловно, все общество Украины травмировано войной, и, безусловно, война является важным фактором, стимулирующим разного рода насилие в обществе.